Слушайте Радио Россия сегодня в Крыму. 102,3 FM в Симферополе, Алуште, Бахчисарае и Феодосии. 104,1 FM в Севастополе, Ялте, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске. 105,3 FM в Керчи и Судаке. 107,1 FM в Белогорске и Нижнегорске. 102 FM в Черноморском районе.
И переходим, друзья, к главной теме. Я некоторую интригу все-таки сохранил, до конца не рассказал, о каком образовании и о каком лжеобразовании сегодня пойдет у нас речь, поскольку, я надеюсь, очень доходчивой и юридически оформленной нашей текстовки сегодня прозвучит по ходу эфира на Радио Россия сегодня в ток-шоу «Вот и до». Представляю наших гостей. Марина Николаевна Гуренко-Вайцман, член Общественной палаты Республики Крым, доктор юридических наук, профессор. Добрый день, Марина Николаевна.
Добрый день.
Приветствуем вас. И Александр Николаевич Рудяков, доктор филологических наук, профессор, член Общественной палаты Республики Крым, директор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. День добрый, Александр Николаевич.
Добрый день.
Вот тот самый случай, друзья, когда активность исходила от гостей. Мы знакомы уже много лет, вместе работаем в Общественной палате. Сегодня уникальный случай в ток-шоу «От и до». Три члена Общественной палаты задействованы. И мне очень приятно было, очень важно, что трубят во все, что называется, трубы наши сегодняшние гости и говорят о том, что надо срочно этой темой заняться. Ну, а лучше, чем на многотысячную аудиторию слушателей Радио России сегодня, придумать невозможно обсуждение этой темы. Александр Николаевич, вам слово.
Значит, ну, прежде всего, спасибо.
Пожалуйста.
Потому что, звоня вам и говоря, о чем вы хотели побеседовать, я думал, ну, знаете, реакция может быть разная. Суть разговора вот в чем. Знаете, недавно Наталья Ивановна Гончарова, министр образования, выступая где-то в прессе, сказала, на мой взгляд, очень правильную и такую честную вещь. Она сказала, что вот после воссоединения министерство в течение 2 лет занималось больше, ну, такой работой прорабской, да, хозяйственной. То есть это вот ФЗ-44, закупки, стройки, то есть переход на новые законы и прочее, прочее.
Противопожарная безопасность.
Совершенно верно,
и безопасность вообще.
Лицензирование, да, о котором, да, мы тоже беседовали с вами. Но вот пришло время, и министерство сегодня занимается тем, чем и должно заниматься. Качеством образования. Здесь ключевое слово даже не качество, а образование. Не получение диплома, да, как это стало, скажем так, очень популярным в наше время, а именно качество образования. И вот мы с Мариной Николаевной, как, не знаю, как профессорозавры, наверное, да, уже, очень Скорее обеспокоены всего. Тем, что у нас, на мой взгляд, на наш взгляд, существуют определенные угрозы вот этому качеству. Надо сказать, что власти Российской Федерации и правительство России вложило, инвестировало, об этом мы тоже с вами беседовали, огромные средства в квалификацию крымского учительства. Это, насколько я помню, 450 миллионов рублей. Мы провели курсы для наших учителей. Это другие разные программы. И вот сегодня мы вправе как бы ожидать, что, ну, мы получим некую отдачу уже, да, как бы. И, в принципе, есть такие позитивные все эти вещи, мы мониторим какие-то вещи. Но появились некие, на наш взгляд, опасные тенденции, когда наше учительство воспринимается не как некий сакральный компонент вот воссоединения
Крыма. А ведь президент даже об этом говорил.
Я не зря употребляю это слово, да. А некий просто рынок, который еще, может быть, недостаточно сведущ вот в этих вот, в новой системе российского образования. И на этот рынок забрасываются продукты, деликатно говоря, не первой свежести. И вот непосредственно, я думаю...
А вот давайте на примерах, может быть.
Да, конечно, примеры. Вот я, значит, хочу прочитать вам письмо, которые рассылают по всем регионам Крыма, то есть по всем уровням образования, вы не поверите, очень авторитетное учебное заведение. Наверняка лицензированное, наверняка какой-то славной истории. Называется он такой. Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж. Предлагает учителям и всем желающим, живущим в Крыму, получить... Ну, то, что раньше мы называли второе высшее образование, то есть право преподавать данные предметы, 600 часов, 10 тысяч рублей, 5 месяцев, дистанционно.
То есть не приезжая в Ростов, не выезжая не ростовских специалистов.
Я хочу перечислить. Здесь порядка 40,
ну, несколько
40
примеров, да?
Значит, специальностей. Вот, понимаете, вот вы можете говорить все, что угодно, что я сноб, что я там... Но нельзя дистанционно выучить преподавателя иностранного языка. Нельзя выучить, не слушая этого. Нельзя, например, стать информатиком дистанционно, русистом и прочие такие вещи. Я понимаю людей, которые с интересом к этому всему относятся. Им нужна некая бумажка. Им нужен некий документ для каких-то формальных вещей. Но вернемся к началу разговора. Идет речь о качестве образования, а не о быстроте получения диплома.
И кто преподает?
Ну, ростовский автотранспортный техникум, коллеги. То есть наших учителей...
То есть преподаватель колледжа старается дать образование профессору или доценту, который будет впоследствии учить.
И когда мы в общественной палате
забили тревогу
с профессором Гуренко Вайцман об этом заговорили. Угу. Она сообщила мне много интересных вещей о медицинской сфере.
Сообщите, пожалуйста, мне это вдвойне приятно. Я в этом году отмечаю 40-летие выпуска института своего.
Мой уважаемый
коллега...
Пора учиться, да.
Мой уважаемый коллега говорит о учителях. Я, наверное, буду представлять второй блок, это высшую школу. Вы знаете, все, что проходило на крымской земле в высшей школе, да, мы с вами свидетелями, мы пережили тот период, когда в Крыму более 130 вузов, филиалов и всевозможных филиальчиков было. И следствием было объявление работодателей, выпускников крымских вузов, да, просим не беспокоить. Угу. То есть это был показатель. Мы были свидетелями, когда вуз находился в каком-нибудь депо или в бытовке проходили занятия. Мы это прошли. И для нас это было больно, но, слава богу, это в прошлом. И все, что за последние 2 года проходило в Крыму с высшей школой, болезненные соединения, болезненные закрытия филиалов, все это было безумно кроваво и болезненно, и создание КФУ. Но это все было под главным лозунгом. Мы все делаем, чтобы было качественное образование. И то, что сегодня в Федеральном университете прошла колоссальная чистка педсостава, который допущен к преподаванию, когда через мелкое сито пропускали, кто останется преподавать, все было под главным лозунгом «качество преподавания». Те деньги, те программы, которые сегодня финансируются из государственного бюджета на высшую школу в Крыму, она все идет под маркой «Крым должен дать качественных выпускников». И сегодня мы сталкиваемся с тем, что, извините за непрофессорское слово, но Крым опять пытаются превратить в образовательную помойку. Извините за это.
Как могут такое говорить юристы? Я вообще не
знаю. За некачественное слово, наверное, не эфирное.
Но наболело, накипело.
Но понимаете, когда сегодня нам предлагают всевозможные учебные заведения разные, не крымские, и далеко не первый мед, далеко не МГУ, далеко не какие-то лучшие учебные заведения, входящие в топ-10 или в топ-100, повышение всевозможных квалификаций. Понимаете, я еще, как говорится, положа руку на сердце, могу согласиться, что кто-то купил диплом специалиста и положит его под сковородку, да, или удачно выйдет замуж, да, рейтинг невесты, угу, повысится, то когда идет повышение квалификации врача дистанционно, или просто ему предлагают купить диплом повышения квалификации, то, наверное, это гораздо кровавее и страшнее, чем просто какую-то еще бумажку.
Так купить. Уже эта модель, Александр, она уже работает? Уже получили люди такие удостоверения, такие сертификаты?
Ужас заключается в том, что это приобретает массовый характер. Межпланетная академия какой-то межпланетной бухгалтерии отучила 100 человек уже в Крыму специальность менеджмента образования. Значит, дистанционно за 8 тысяч рублей люди получили, которое не может стоить столько, из-за того, что есть законы, есть нормы, правила и прочее. Понимаете? То есть идет просто вал подобных этих вещей. И я думаю, что наш сегодняшний разговор, спасибо вам большое, это некий должен быть, знаете, первый камешек в этой лавине возмущения крымского социума по отношению к этим беспредельным вещам.
Но при этом, Марина Николаевна, мы должны и юридические основы какие-то, может быть, сейчас сообщить и развить в дальнейшем эту тему. самому, на самом высоком уровне.
Да, безусловно. Во-первых, сегодня этот вопрос прекращает быть, я так думаю, да, я уверена, прекращает быть частным. Частным как людей, преподавателей, так и вузов.
И как образование.
И как образование. Понимаете, когда сегодня на повестке дня в Крыму стоит качество медицинских услуг, медицинской помощи.
Ренаме самого Крыма.
Да, и реноме самого Крыма. То скажите, пожалуйста, как можно относиться к тому, что когда некоторые врачи отказываются от курса повышения квалификации, который проходит в медицинской академии профессурой, за 16 тысяч, и они готовы платить 40 тысяч за курсы подобные в Утюсе, которые там, знаете, в курортном месте проходят, и платят они 40 тысяч, потому что туда на курсы ходить не надо. Они просто приедут и получат
вот этот документ. Борис Иванович, у вас есть шанс стать офтальмологом.
Да, но у меня есть большой друг Олег Красин, пусть лучше он занимается офтальмологией.
Понимаете, и получается, что такие курсы предлагаются нашим врачам. Через полгода, через год мы получим в Российской Федерации клеймо о том, что в Крыму безграмотные, что специалисты крымские никому не нужны, и мы опять превратимся
и
в
резервацию. И самое страшное, Александр, до вашего звонка еще мне, я уже имел подобную информацию от своих коллег, которые реально говорили, если есть у тебя люди, желающие вот так и так, мы через Утес эти вопросы все решим. Причем многие мои коллеги даже не знают, что многие лечебные учреждения проплачивают учебу реальную в медакадемии. Даже те 16 тысяч не надо платить.
Так, и... вот, так вот, понимаете? Вот,
мне кажется, что вот надо точечку поставить. Это вопрос не частный, не вуза, не отдельной школы и даже не образования. Это вопрос политический.
Это политический
Крыма,
вопрос.
Крыма как нового субъекта Российской Федерации. Да. И наша сегодня цель с коллегой как раз сказать, что этот вопрос уже перестал быть каким-то частно образовательным. Понимаете? Когда мне моя выпускница, блестящая диплом, сейчас работает руководитель колледжа, говорит, Александр Александрович, я к вам не пойду учиться. Я спрашиваю, почему? У вас надо учиться.
Ответ точный по этой ситуации.
То есть, если мы начнем поощрять подобные вещи, мы просто потеряем нашу репутацию. Понимаете? А репутацию легко потерять.
Но она стоит денег, репутация. Давайте мы еще посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Это ведь не только куплен диплом или не куплен. Да? В конце концов, есть такие вещи, которые как талант купить невозможно. Или руки хирурга, умеющего оперировать, купить невозможно. Но простите, пожалуйста, к операционному столу сначала допускают при наличии документов. Да? Вот,
конечно.
Будете вы оперировать или нет. И я хочу вот что сказать, что для Крыма это вопрос гораздо шире. Это не только реноме Крыма, это не только тот эффект, который должны дать деньги, которые сегодня Российская Федерация вкладывает. А вкладывает гораздо больше, чем в другие субъекты федерации. Пункт второй. Дело в том, что все курсы повышения квалификации, которые приходят другими вузами, они забирают крымские деньги, как бюджетные.
Другие регионы, совершенно верно.
Как бюджетные, так и, простите, пожалуйста, наши личные с вами деньги, если мы идем за свои деньги, в конце концов, получать. Во-вторых, это и деньги, и престиж. А в-третьих, они забирают кусок хлеба у нашей профессуры, высококвалифицированной. Потому что раз на эти курсы повышения квалификации не идут в российский вуз, да, я имею в виду крымский, то завтра их закроют, и все наши специалисты, главврачи, заводделения, все врачи должны будут ездить с протянутой рукой по миру. Скажите, пожалуйста, удобно ли вам, да, как врачу, поехать в Москву или куда-нибудь на Колыму повышать квалификацию? Или вам удобнее приехать в свою альма-матер и, пообщавшись с высококлассной нашей профессурой...
Давайте мы спросим у директора больницы Левина,
что я и сделал,
кого он берет на работу.
Что я и сделал в мае прошлого года в нашем родном вузе, в медицинской академии, прошел вот такие курсы на базе нашего деканата после дипломного образования. Получил, сдал серьезные экзамены дважды, причем с тестами компьютерными.
И с чистой совестью работаю.
Имея законный сертификат для работы главным врачом в сельской
больнице. Вот поэтому мы у вас.
Вот поэтому к Левину не будут бояться идти больные и вести своих знакомых, да? А теперь я должна подумать, как мне идти к врачу-узисту, потому что, извините, я его так назвала, да? Но я не знаю, он купил диплом.
А вы знаете, как в этих магазинах мы можем потребовать и на рынке сертификаты, а теперь надо...
А вам покажут сертификат.
А мы посмотрим, где выдан, когда.
Вы знаете, есть очень хороший опыт в субъектах федерации. Великолепный опыт. Да, сейчас идет требование качества образования. Да, там идет укрупнение. Но в какой бы вы, мой коллега уже не говорил, в какой бы вы субъект федерации не приехали, вас туда с вашими курсиками не пустят.
Межпланетными.
Не пустят, потому что там есть базовый вуз. На фоне, на территории базового вуза проходят те, что нужны курсы повышения квалификации, получается диплом, а вам скажут, вы здесь
и не добавлю, будете ходить. И добавлю, и есть, скорее всего, правильно, прагматично понимаемый патриотизм местный, да? Когда мы боремся за свою профессуру, за своих преподавателей, за свои какие-то... Вот это, мне кажется, это элемент какой-то культуры такой патриотической.
Ведь Крыму-то эти два года повышенное внимание в хорошем смысле этого слова. Вы говорили уже и о финансировании. Вот сейчас президент был здесь у нас в Крыму, называл цифры 700 с чем-то миллиардов по федеральной целевой программе до 2020 года. И города наши, кураторы, как их мы называем, помогают все время. И вдруг находится ниша для вот такой провокации таких.
Вот наша с вами совместная задача, как, наверное, не повы слова, какой-то крымской интеллигенции, да, крымской профессуры, сделать так, чтобы вот подобные вещи, которые к нам пришли по наследству из нашего украинского прошлого, да, мы не зря начали с этой вот массы вузов и вот этого шабаша, который здесь был, не повторялись у нас сейчас, понимаете? Потому что есть, видно, какие-то у нас такие привычки вредные, да, которые позволяют эти вещи вот нам опять подсовывать. Да.
Вы знаете, здесь можно, раз мы уже вышли на такие уровни разговора, мне кажется, здесь еще один маленький аспект есть психологический. Я не знаю, то ли мы сами позволяем, то ли искусственно нам опять насаждается, знаете, как украинскую мову казали, меншовартість, да? Угу. Что... А что вы можете знать? А что, например, вы не осведомлены в российском законодательстве, да? А если взять, что наша профессура училась на учебниках Академии, Российской Академии Наук, то я еще поспорю, кто из нас в философии права, простите, более осведомлен или нет. Например, когда мы... Вот я хочу один факт привести, что у нас нет оснований чувствовать себя... Мы плохо знаем, не до россияне, не до грамотные, не до образованные. Когда вот впервые министр здравоохранения Скворцова приехала в тогдашний еще Крымский медицинский университет, у нее был эстетический шок, что насколько мы были впереди, чем другие медицинские университеты России. Когда она узнала, что у нас есть магистратура государственного управления в сфере охраны здоровья. И теперь этот наш опыт, который мы наработали своими руками, своими знаниями, опытом, стал опытом для Российской Федерации. И теперь вторая волна, точнее сказать, второй этап развития высшего образования – это магистратуры в медицинских учебных заведениях.
И мы готовы делиться этими знаниями.
Так вот, мы стали в фарватере, понимаете? А нам получается, когда кто-то по каким-то причинам, ну, мы не будем сегодня гадать, да, мы все-таки не на той передаче, почему, ну, вы не знаете, вот приедут с материка, они лучше знают. Может быть, действительно, ростовский техникум, преподаватель колледжа.
Конечно, лучше
знает
русский язык, чем я. Конечно.
Понимаете, но у меня только вопрос. Но... Если я принесу уважаемому ректору, да, нашему Доничу, курсы повышения квалификации, подписанные даже не кандидатом наук, потому что вряд ли директор колледжа хотя бы кандидат наук. И кто преподавал? Я думаю, что он в лучшем случае
вот
пожмет плечами.
Я хочу поддержать Марию Николаевну. Вы очень справедливо сказали. Я вот поклянусь здесь, что наши учебники русского языка являются далеко не самыми худшими в России, и нас как бы готовы переиздавать. Но это очень правильная мысль. Понимаете, вот это комплекс неполноценности, который нужно изживать.
Не позволять себе насаждать. У нас его нет сегодня.
Дмитрий Ливанов на позапрошлогодней конференции августовской,
министр
образования России, отметил высокий уровень квалификации крымского учительства. Точка.
Поэтому сегодня, если нам пытаются насадить вот этот комплекс неполноценности, извините, мы не просто будем интеллигентно стоять в стороне, мы будем активно противостоять.
Но
это
здесь,
один из симптомов.
Марина Николаевна, но здесь надо, наверное, к нашим гражданам, к нашим специалистам обратиться. Ведь чего греха таить? Многие пошли по этому пути как раз для того, чтобы получить дистанционно сертификат, не проходя обучение. И это соблазн, перед которым очень сложно устоять в некоторых случаях.
Вы знаете, в любом правиле есть исключение. Но в правиле исключение, а не правила существуют для обеспечения исключений. Понимаете, некоторые получают диплом, как мы уже с чего начали, да, для того, чтобы удачно выйти замуж, сейчас модно.
Но мы с Левиным не сможем это сделать.
Да, вы не сможете. Поэтому, понимаете, разная жизнь все равно рассудит. Но это должно быть редкое исключение из правил, а не правило.
Так как не попасться на эту удочку, Александр Николаевич?
Я считаю, что сегодня мы должны сформировать, мы, когда, значит, это и профессура, и министерство образования, и общественность, и СМИ,
конечно,
что чрезвычайно важно, мы должны сформировать определенную нашу крымскую позицию по отношению к таким
общественное
явлениям.
Общественное мнение, социальный заказ.
Мы не должны сделать так, чтобы мы были проходным двором для всех, кому хочется заработать там лишние, сколько там, 10, 20, 30 тысяч рублей. Понимаете? Мы не должны стать рынком для каких-то третьесортных продуктов, которые нам здесь, вот это слово, впаривать. Да?
Вот вы хорошо сказали.
Сформировать общественную нетерпимость и политическое...
Вы очень хорошо сказали насчет продуктов, потому что вот с продуктами война идет, и мы побеждаем в ней. И низкопробные с Украины продукты к нам не поступают.
Помните, как сказал Сергей Ильич, нельзя найти водку нормальную в магазинах?
Лицензированную.
То же самое и здесь, понимаете?
На эти темы мы продолжим буквально через 4 минутки. Сейчас время короткой рекламы. Обратите внимание на предложение наших партнеров. А затем мы продолжим наш диалог с гостями в студии. Темы очень важные. Темы образования в современном мире.
От и до на радио «Россия сегодня» с Борисом Левиным.
Продолжаем нашу программу, и эта пауза показала главное, что мы не напрасно сегодня поднимаем эту тему. Я благодарю вас, друзья, за СМС-сообщения, за звонки. Действительно, мы сегодня говорим об образовании и обратной стороне, к сожалению, с которой мы столкнулись вот буквально на протяжении последнего периода, ну, полугода как минимум. А ведь хорошо помним, ну, я помню не понаслышке, как у нас 4 вуза работало здесь, в Симферополе, и готовили весьма достойных специалистов. Это тогда еще Симферопольский пединститут, аграрка, которая и до сих пор так и называется, потом сельхозинститут и академия. Кроме этого, медицинский институт, затем университет, сейчас академия, и филиал Днепропетровского строительного института. И прекрасно справлялись. Александр Николаевич, я напомню, сегодня Александр Николаевич Рудяков, доктор филологических наук, профессор, член Общественной палаты Крыма, и Марина Николаевна Гуренко-Вайсман, член Общественной палаты, доктор юридических наук, профессор нашей студии. 4 вуза было. Вы называли 113, да, в украинском Крыму?
Да. Я вот сейчас, если позволите, просто еще один пример, характеризующий наш вот предыдущий разговор. Знаете, вчера вот мы праздновали день рождения одного очень интересного человека. Он офицер кадровый, вот, очень хороший такой аппаратчик, да, аппаратный работник.
В хорошем смысле.
Но чего скрывать, Владимира Николаевича вы имеете?
Дегтярева.
Он известен и по представительству в свое время,
вот, значит,
и по палате.
И вот вчера мы сидели рядом, и он, значит, видимо, на меня наглядевший, говорит: вот у меня мама учитель русского языка. Она всегда слушает ваши передачи. И всегда отмечает, что вы говорите на хорошем русском языке. В отличие от многих ваших гостей. От некоторых ваших гостей.
И вот в этой связи.
Мы переучивали преподавателей украинского языка, которые стали терять нагрузку. Помните?
Мы обсуждали в эфире.
Мы переучивали их на русистов. Мы собрали лучших наших русистов. Понимаете? Мы собрали лучших литературоведов из КФУ. И мы сделали авторитетную, хорошую программу их переподготовки. И нам сегодня приятно, что люди нам говорят спасибо. Вы спрашивали, где еще вот есть подобные, как ростовский этот вот
техникум по доброй службе.
Я вам докладываю. В Евпатории, не буду называть, чтобы никого не обижать, но это наш уже вуз. Да? Не имея ни одного человека русиста в штате, это все бывшие украинисты, набрал группу и за 8 тысяч рублей дистанционно переучивает учителей украинского языка на русский язык.
И сегодня это модель
сегодня
работает.
И сегодня это происходит, понимаете? И вот если мы не... Ну, то есть, ну, я бы не хотел бы, например, да, чтобы детей или внуков кого-то здесь присутствующих вот таким вот образом учили...
Дистанционники.
Учили дистанционники, совершенно верно, понимаете? Поэтому, на мой взгляд, эти вещи не могут проходить без финансовых нарушений. Это как я как ректор вам говорю, знающий нормы, законы и все прочее. И здесь, конечно, помимо какого-то социального возмущения по поводу позиции руководства нашей республики, мне кажется, нужно еще обращение к контролирующим органам. Потому что этот внешне там все хорошо. Там есть лицензии наверняка, понимаете? Не нами выданные, не нашим Рособнадзором, какими-то, значит, региональными. Там наверняка есть бумаги, но при малейшем, как сказать, при малейшей проверке туда вылезут глобальные финансовые нарушения.
Я думаю, ну, во-первых, наша программа, она и как общественная приемная, поэтому мы можем в качестве запроса официального нашу программу просто предоставить, запись программы. Но у меня будет реальная возможность, буквально послезавтра наши внутренние войска будут отмечать 205-ю годовщину, будет торжественное мероприятие с участием всех силовых структур, правоохранительных органов. И я, если вы не возражаете, в перерыве этого мероприятия уже брошу такой вот...
Мы с Мариной Николаевной рады, что мы вас уже завербовали.
Да, причем вам долго не пришлось меня уговаривать, потому что я в образовательной теме тоже некоторые имею опыт. Да, ну вот и опять же, я о юридической стороне, Марина Николаевна, здесь говорить, наверное, не приходится, да, вот при таких вторых образованиях.
Да, вы знаете, я хочу вот что еще сказать, что здесь ложь гораздо серьезнее, чем просто купленный диплом. Понимаете, гораздо серьезнее. Потому что, во-первых, любой диплом, любой сертификат, любое повышение квалификации или получение образования – это капитализация имени. И твое имя и состоит из того, чем ты себя капитализировал. Как вот диетологи говорят, ты есть то, что ты ешь. И на сегодняшний день, общаясь с рядом первых руководителей, мы уже слышали такую, знаете, такую позицию – что при аттестате, ну вот я буду говорить, например, о медике, да, о медицине, я говорила с рядом первых руководителей, и они уже говорят, что при аттестации человека на рабочее место или при аттестации его, при повышении на должности, то есть любой кадровый вопрос начинается с той капитализации, которую он прошел за предыдущее время. И вот эти курсы повышения квалификации, где он прошел, будет иметь колоссальное
совершенно
значение.
Верно. И в образовании
ведь,
тоже, да.
Да, и ведь не секрет, что, знаете, мы сейчас назовем его, да, утесовский диплом. Они уже гуляют. Так вот, мне будет просто жалко тех людей, которые мечтают получить какую-то должность, прийти на какую-то работу, они не получат только потому, что им скажут, нам выпускники утесовских образований не нужны.
И аттест... Ну, есть и другая сторона, извините. Угу. Наверняка же есть какие-то... Ну, и в школах не хватает специалистов.
Понимаете? Безусловно.
И в больницах не хватает специалистов. И я уверен, что где-то кто-то заткнет какую-то дыру, кадровую подобную методику. Но это тем более страшно, понимаете?
Конечно.
Да, но и получение сертификата еще не добавляет зарплату человеку за категорийность. Надо еще защитить этот сертификат на аттестации перед аттестационной комиссией.
Так вы понимаете, что, может быть, сегодня кто-то нам скажет, вы дуете на холодную воду. Но ведь вы затронули, что это имеет правовые последствия. А ведь правовые последствия, они как снежный ком потянут за собой следующие, получение следующих документов, подтверждение этих документов, сдачу всевозможных экзаменов. А раз ты первый раз купил какой-то документ, тебе придется покупать все следующие документы.
Но и ты и продавать начнешь свои, это другая сторона. Человек, купивший... Готов, наверное, продать.
Знаете, понимаете? Наверное, если перефразировать старую английскую пословицу, что я не так богат, что покупать дешевые вещи, да, то, наверное, Крым не столько богат и не столько у крымчан денег, чтобы выбрасывать их на ветер, покупая какие-то бумажки.
Александр, а вы не пытались связаться с этими вузами, от которых мы называли сегодня с вами?
Александр, есть такое чувство, оно есть и у вас наверняка, физиологической брезгливости.
Да, ну просто какими бы глазами посмотрели вот руководители, если бы мы вот переслали им текст сегодняшней нашей программы.
Давайте попробуем поехать в Ростов и предложим какую-то нашу выдуманную программу. Такой социальный эксперимент сделаем.
Да, но потому что...
И сколько может мы быть, там пробудем?
Так, может быть, не подозревают, что эта тема уже в работе у нас и уже...
Я не исключаю, что от лица каких-то учебных заведений... Здесь действуют совсем другие люди. Такие вообще не исключают, понимаете?
Это не, вот поэтому...
И если он поставит там этот Черниговский, да. Там Черкасский, там Челябинский, там может быть кто угодно. Но давайте проверим это.
Понимаете? Но это уже не наша компетенция.
К сожалению или к счастью, не наша, но тем не менее.
Правоохранительным органам.
Хорошо, давайте тогда модель реальную, законную, легитимную, как говорят, вот при повышении квалификации. Что необходимо делать тем же медикам, Марина Николаевна, о которых мы сегодня отдельным блоком
Давайте
говорим.
Давайте мы сегодня будем говорить, что мы можем сделать, да, а не
да,
медики.
Конечно.
Вот мы с вами трое членов общественной палаты. Представляем разные комиссии по социально значимым вопросам. По инициативе моего коллеги, я тоже поддерживаю отдельный член общественной палаты, предлагается создать рабочую группу, которая будет мониторить этот вопрос, доложит на заседании совета, и по результатам мы будем иметь, во-первых, объективную картину, что происходит, мы будем иметь социальное мнение и мнение специалистов на эту тему, и по результатам мы будем видеть, насколько социально опасна эта тенденция, насколько она угрожает социальному положению Крыма, в том числе.
Знаете, она априори, априори опасна.
Да, обратиться
она априори опасна и тревожна, да, поэтому здесь как бы здесь
потому
не нужно
что...
доказывать. Она априори опасна и безобразна, и бесстыдная.
Если говорить уже о деньгах, понимаете, только это не только наш крымский бюджет будет недополучать, а и все больше и больше находиться на иждивении, так скажем, да, то рынок высшего образования в Крыму будет схлопываться. Потому что, например, зачем создавать... повышение квалификации, ну, скажем так, курсы. Просто мы взяли курсы повышения как пример, и не больше, да? Или зачем открывать новые специальности? Если приедут ходоки, тут быстренько нарисуют диплом и дадут. И получится, что мы опять превратимся, ну, в какую-то такую вот островковую резервацию,
да,
если так мягенько сказать.
Трагедия в том, что они дадут диплом российского образца, на который акцентируют многие кадровики, в том числе вот в лечебных учреждениях. Вот пока нет сертификата российского образца, мы имеем право не допускать вас к работе и так далее.
А вот этот кадровик пытается мне сказать, что мой украинский диплом доктора наук меншевартый, а вот российский хороший. Вы знаете, то вот такие вот кадровики или вот те, которые, знаете, как это, зализывают в усмерть, да, такое вот выражение есть, вот они как раз и формируют у нас вот этот комплекс неполноценности, и что любой, приехавший с материка, уже лучше, уже диплом красивее, уже диплом солиднее, а ведь это быть не должно.
Как, Александр Николаевич, должны были поступить те коллеги ваши, которые дистанционно русскому языку в евпаторийском этом филиале обучались? Что необходимо было сделать, чтобы легитимно совершенно были их дипломы и сертификаты?
Ну, есть очень много способов. Есть магистратура КФУ, и там многие учатся. В этом году наш набрался тут еще, по-моему, одну или две группы, которые тоже вот спокойно мы доучим, переучим людей как бы на самом высоком уровне. То есть, понимаете, легальных способов, наверное, ну, достаточно больше, чем нелегальных.
Ну, Остап Бендер еще говорил о большом количестве легальных способов.
И здесь вот тоже, здесь вот тоже очень серьезный вопрос. Это психологическая готовность, да, вот к таким вещам. Тоже ведь очень тревожная вещь, когда у нас в сознании образование подменяется получением сертификата. И, в общем-то, если продолжать эту линию логически, то нужно, вот помните, как Гринёва записали в офицеры, да, когда ему было 6 лет, он где-то, давайте тогда при рождении записывать ребенка в школу.
И выдавать
очередь.
Аттестат, да?
В электронную очередь.
В пятом классе пусть он где-то уже будет студентом. Не будем делать вид, что мы кого-то учим.
Не надо, электронные очереди давайте оставим на детские сады. Там сейчас это очень остро стоит, проблема для Крыма.
Нет, так это проблема в детских садах. А тут получить сразу аттестат зрелости.
Да, я не осуждаю людей. Я понимаю, например, что учительница из Керчи, которая не прошла в свое время вот эти вот переподготовку, ей приезжать по субботам и учиться ко мне в Крепо, да? Конечно, это утомительно. волнительно. Конечно, это тяжело. Намного легче по телефону пообщаться с Евпаторийской, этой так называемой...
конторой.
Конторой, да. Понимаете, и получить это. Вот я понимаю людей, я их не осуждаю. Но, Петр Иванович, в итоге сколько может искалечить один учитель учеников... Это, за время своей
это
карьеры.
Это даже не
Борис
геометрическая прогрессия. Да,
понимаете?
Это покруче.
Поэтому здесь... И есть же вещи, которые не зависят даже вот от воли того же украиниста. Вот одно из первых заданий на ЕГЭ по русскому языку – это задание на ударение в корне и окончании глаголов. «Брала-взяла». Но украинская норма – «брала-взяла». И человек, который, ну, как сказать, не до конца освоил нормы русского литературного языка, против своей воли будет навязывать этим вот детям другую норму. Но нет украинизированного ЕГЭ, понимаете? Есть единый госэкзамен Российской Федерации. Эти вещи не зависят часто от желания там, или самосознания человека. Эти вещи намного сильнее, вот речевые вещи, намного сильнее, чем человек может себе помыслить.
Вы очень важную тему подняли сейчас, и мы, я думаю, разовьем ее, потому что я хочу несколько слов, чтобы вы сказали об ассоциации учителей литературы и русского языка. В рабочем состоянии ассоциации?
Да, конечно, в рабочем. Мы провели в октябре первый съезд русистов, очень успешно, на мой взгляд, и осветила своим присутствием наш съезд Людмила Васильевна Вербицкая, президент Санкт-Петербургского университета, и возглавляет она МАПРЯЛ. Мы собрали лучших учителей. К сожалению, там были небольшие такие, знаете, проблемы, поэтому меньше, чем хотелось бы, мы собрали их. Очень высокую оценку получил этот съезд и у руководства республики. В этом году будет второй съезд. Мы готовимся к нему в те же сроки. Намного уже больше, думаю, будет и людей, и приглашено с материка, и наших коллег. Понимаете, хочется вот такими мероприятиями воздать должное вот тем вот нашим русисткам, которые в течение 20 с лишним лет работали, ну, в условиях оккупации идеологической, по сути дела, понимаете? И вот эти вещи сохранили, пронесли через все это. Вот это вот наша основная цель. Поэтому да. живая ассоциация.
Ну, и главная составляющая, наверное, это на сегодняшний день формирование духовного, нравственного
российской
облика.
Российской идентичности.
Да, потому что если раньше мы в украинском Крыму сражались за это, выслушивали ужасные совершенно атаки со стороны украинских националистов.
Очень правильно. Потому что переход от протестного такого изучения русского языка, да, к бытовому, это очень тяжелый переход, понимаете? Протестовать намного легче, чем,
Совершенно верно. Строить
чем повседневная работа, да. Поэтому это вы очень правильно заметили. И...
Да, вот я как раз достал сейчас бумагу, которую я храню с 2006 года. «Русские организации в защиту русскоязычного радио». Вот мы боролись в 2006 году с лицензией, которую нам Киев спустил, 75% украинского языка и 25% русского языка. И даже храню ответ, который из Национальной Рады я получил тогда, ну, наши руководители Родины, где было сказано: ребята, заткнитесь так, по-простому говоря, и следуйте лицензии, которую вы получили. А все свои там русские темы поднимайте на Великом русском слове в июне, когда он проходит в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Да.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот бороться за русский язык прекращать нам не стоит. Вы помните эти дискуссии по поводу закона об образовании крымского, да, какие были по поводу обязательного изучения языков, мы это обсуждали.
Да, а, кстати говоря, о законе об образовании, осталась там фраза «родной язык»?
Конечно. Конечно, Александр, конечно, мы первые и пока единственные, насколько я знаю, Российской Федерации, признали в республике русский язык родным, что позволило изучать его больше, ну, при определенных условиях. И так и будет после окончания этого учебного года. Но бороться нам теперь нужно за то, чтобы наш русский язык все-таки был нормативным, нормированным. А не, к сожалению, вот то, что порой вот, слышим мы и на
думаю,
радио,
думаю.
И на телевидении нашем. И вот мне вот хотелось бы, чтобы вы тоже как-то влияли на ваших коллег-журналистов, потому что...
Увы, Василий Иванович, бывает.
Кажется, они дистанционно учили некоторые предметы.
Нет, но, надеюсь, не в ростовском этом институте.
Я очень хочу в это верить.
Но ведь русский классик сказал, мы все учились понемножку чему-нибудь и как-нибудь.
Но самое главное, наверное, составляющее, что в использовании, в вопросе использования языка никакого принуждения не должно быть, чтобы мы реально понимали, что каждый человек, он волен пойти по тому пути, который он видит нужным для себя, для перспективы, для роста, для заработной платы, для того, чтобы семью содержать там, и так далее.
В выборе языка нет принуждения, но в следовании нормам языка...
Это 100%.
Как и всем остальным законам. Понимаете, вот как юристы должны бороться за соблюдение законов, там, не знаю, дорожного движения, да, там что-то.
Норм.
Вот
там,
совершенно верно.
Норму, то есть
вот есть
поведения.
Нормы русского литературного языка, которые, к сожалению, у нас сегодня в Крыму, к ним отношение достаточно легкое. Что самое прискорбное, в средствах массовой информации.
Да, ну не будем сегодня о грустном и об этих темах. У нас буквально 5-6 минут еще осталось. Все-таки я хотел вернуться к главной теме нашего сегодняшнего обсуждения. И вот у многих наших слушателей наверняка после всего, что они узнали о ситуации с дистанционным так называемым образованием, которое сейчас нахлынуло буквально на наш полуостров, такой цунами дистанционного образования, они просят, и наверняка это возникает такая необходимость, объяснить, куда позвонить, с кем посоветоваться, как проконсультироваться, то ли в общественную палату, то ли в Министерство образования и науки. Как действовать, чтобы не попасть вот на такой крючок, о котором мы сегодня
говорим? Секундочку. Уже в Евпатории закрыт какой-то очередной московский какой-то, я не помню, как написано, очень красивое, нет, красивое название, какой-то социально-гуманитарный, гуманитарно-социальный, понимаете, вот какой-то уже, и уже студента нужно куда-то девать, понимаете, уже первая ласточка пролетела такая. Поэтому нужно просто быть осторожным, не верить родным, близким, соседкам и всего прочее, не верить самым добрым, которые приходят и говорят, ну ты что, там так классно, там вообще ходить не надо, это вот там... Ну, надо быть разборчивым в связях.
Да, особенно в медицине ходить не надо, и чем это чревато. Да.
Я могу только одно сказать. Читайте, как меня учили в институте, читайте первоисточники. Если возникает вопрос по образованию, обращайтесь в базовый вуз. Если вы видите, что эта форма образования, да, эта специальность есть в КФУ, обратитесь в приемную комиссию, обратитесь на факультеты, кафедры, вам ответят на вопрос. Если это образование, которое касается вот, Республики Крым, да, есть министерство, есть базовые учебные заведения, обращайтесь в базовые. Все, что приезжие, выясните, что это, зачем. И если аналогично, прежде всего, да, например, если медицинская академия курсы повышения по какой-то специальности стоматологии, и есть курсы повышения приезжие, сравните, уточните, но получите, скажем так, качественную информацию. Первоисточники, это базовый вуз.
Учиться – это приятно и интересно на самом деле.
Да, ну, мы можем тут вспомнить учиться и еще раз учиться, да, как завещал определенный человек. Есть вопрос, но он наивный вопрос, я считаю, но мы должны ответить. А у меня диплом украинского образца, надо ли менять на российского?
Дело в том, что, почитайте, есть специальный закон, когда мы вошли в состав Российской Федерации, то те дипломы, все дипломы тех специалистов, которые работали на территории Крым, они признаны автоматически. Но, так как между Украиной и Россией подписан договор о признании дипломов, и там выпадает буквально несколько лет, и есть специальный закон, который регламентирует, я могу ошибиться в датах, до 2001 года все дипломы признаются, с 2001, я могу просто в датах ошибиться, да, там условно говорю, с 2001 по 2010 нужно астрофицировать. Поэтому, если этот человек работал на территории Крыма, и он сейчас работает здесь, то эти дипломы нострафицировать не нужно.
То есть не столь наивный оказался этот вопрос,
нет.
Здесь есть и временные промежутки, которые юридически
достаточно
подходят,
зайти на сайт Министерства образования Российской Федерации, где вот все эти нормативные акты есть, потому что там даты указаны, и для Крыма был принят специальный закон, который узаконил все наши дипломы об образовании, которые мы имеем. И нам ничего не нужно было нострафицировать.
И буквально консультативный еще ответ на вопрос относительно поправок к федеральному закону о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. По-моему, с января прошлого года, да, он был принят. Необходимо сдавать комплексный экзамен на знание русского языка, истории, в том числе законов Российской Федерации. Какова ситуация по-прежнему?
Центр работает, да, центр работает. Очередей нет. То есть человек, обратившийся сегодня на сайт и там зарегистрировался, через неделю сдает экзамен. То есть сегодня ситуация нормализовалась. По требованию руководства республики мы снизили стоимость экзамена на получение патента. Он стоит теперь 3900, если я не ошибаюсь. То есть сегодня вот того вала проблем, которые были присущи началу прошлого года, уже нет. Идет спокойная работа. Поэтому здесь...
Но были проблемы по учебным площадям. Мы тогда с вами обсуждали.
Нас выручило министерство. Да, Вячеслав, я приглашаю вас на мой новый корпус. Там теперь Спасибо. Дом учителя. Завтра мы там будем на очень большом мероприятии, связанном с обсуждением проблем бэби-боксов, известный
вам. Сегодня утром мои коллеги обсуждали с Ириной Клюевой.
Завтра будет круглый стол,
вот
где мы имеем
честь. Это проходит у нас в доме учителя, поэтому проблема решена. Спасибо министерству и Совмину.
А очередь электронная есть?
Да, конечно. Да? Идет регистрация на сайте. Очень удобно для людей, живущих за пределами нашего города. Поэтому все это отработано. Но, к сожалению, есть и эксцессы, но где их не бывает.
Да. Подводим итоги. Я еще раз благодарю за участие в нашей программе. Напомню, Марина Николаевна Гуренко-Вайцман, член Общественной палаты Республики Крым, доктор юридических наук, профессор, была гостья нашей студии. Александр Николаевич Рудяков, доктор филологических наук, профессор, член Общественной палаты Республики Крым, ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. Может быть, не все аббревиатуру КРИПО знают, поэтому я имею честь подробно сообщить это замечательное учебное заведение. По 40 секунд моим гостям в завершение. Пожалуйста, Александр.
Спасибо, что вы нас услышали.
Услышал.
Вот если нас также будут слышать все остальные участники нашей социальной жизни, я думаю, что мы победим, Мария Николаевна.
Мария Николаевна,
я
прошу.
Могу сказать спасибо и сказать, что с той честью, которой крымчане прошли крымскую весну, мы не должны уронить ни на каких
условиях, да. Поэтому будьте бдительны, крымчане. Я теперь тоже вооружен определенной информацией.
Теперь вы не пойдете диплом покупать.
Да, это однозначно нет, и не посоветую. Потому что мы советуем только лишь законные все какие-то направления, вот в том числе направления по образованию.
Нужно быть законные и моральные. Потому что все-таки не один есть только закон, как регулятор социальной жизни. Еще есть мораль.
Вот на это и была направлена наша сегодняшняя программа. Первый час ток-шоу «Вот и до». Я благодарю наших гостей. Друзья, не переключайтесь. У нас интересная тема во втором часе. Она медицинская тема, но касается всех без исключения.
«От и до» на радио «Россия сегодня» с Борисом Левиным.